Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Война с террором или война цивилизаций? Книжное обозрение. Чего хотят террористы? Фильм Спайка Ли о трагедии Нового Орлеана. Песня недели. Все в семье. Позитивная психология объясняет, как братья и сестры помогают нам стать счастливыми. Картинки с выставки. Бабушка Мозес. Примитивная живопись и наивная музыка. События последнего месяца, пятая годовщина трагедии 11 сентября, речь Папы Римского с критикой джихада и последующие за ней извинения Ватикана, наконец, бурная перепалка на трибуне ООН заставили Америку еще раз трезво обдумать и трезво обсудить ход войны с террором. Хотя это словосочетание прочно вошло в словарь 21 века, оно не перестает вызывать нарекания дальновидных политиков. Дело в том, что война с террором указывает на метод боевых действий, но ничего не говорит о тех, кто его применяет, не дает представления о противнике. В сущности, это все равно, что говорить «война с пушками» или «окопная война». За этой семантической нелепостью стоит вполне реальная геополитическая угроза. С самого начала, прямо с 11 сентября, все боялись, что война с террором приведет к войне цивилизаций. Ведь главная цель террористов заключается в том, чтобы выдать свою экстремистскую тактику за идеологию. Они пытаются развязать апокалиптическую битву исламского Востока с христианским Западом. Иначе говоря, разыграть заново карту крестовых походов. Стремясь к такому исходу, террористы всех мастей представляют себя монолитной силой. Об этом пишет в важной статье, опубликованной в журнале стратегических исследований, Дэвид Килкулен.
Исламские экстремисты всего мира жаждут выдать себя за объединенный фронт одной войны с Западом. Мираж такого глобального джихада – оружие их пропаганды. Соответственно, Запад должен приложить все усилия для того, чтобы рассматривать террористов и бороться с ними по отдельности, научившись различать оттенки в происхождении каждой группы, их составе, целях и тактике.
Конечно, автор намекает на самую старую батальную мудрость «разделяй властвуй». Обычная черно-белая логика традиционной войны, говорит Килкулен, подбивает нас разделить всех на врагов и друзей. Но если мы хотим добиться мира, то нам, как он пишет, нельзя сваливать своих противников в одну кучу. Однако именно это происходит каждый раз, когда политическая риторика вынуждает политиков, начиная с американского президента, делить мир надвое. Отчасти тут виновата сложная и противоречивая природа стоящей перед нами угрозы. Как пишет в своей колонке обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс, даже через 5 лет после 11 сентября мы не добились ясных ответов на простые вопросы «С кем и почему мы воюем?».
Вместо этого какофония теорий, пытающихся объяснить явление на мировую сцену экстремистов либо религиозными причинами, либо идеологическими, либо историческими, либо комбинациями всех трех факторов. Между тем, только четкая дефиниция врага определяет наш ответ на угрозу.
Пока мы не поймем, с кем, собственно говоря, сражаемся, заканчивает свою мысль Брукс, в нашем распоряжении есть, как он выражается, только теория хаоса в человеческом воплощении. Распутать клубок воинственных групп, объединенных сегодня одним расплывчатым термином «террористы», может помочь амбициозная, очень своевременная книга Луизы Ричардсон с провокационным названием «Чего хотят террористы». О ней рассказывает ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Само по себе название этой книги может вызвать протест. Исторический опыт подсказывает, что одни террористы хотят политических или социальных преобразований, другие наслаждаются ощущением силы и власти, которые дают насилие, третьих возбуждает риск и эпатаж, четвертые любят причинять ближним физические страдания и прикрывают эту патологию благородными мотивами, пятые – просто балбесы, которых можно подбить на что угодно. И это еще далеко не все варианты. Однако подзаголовок книги несколько меняет ее ракурс. «Как понять врага и уменьшить опасность». Действительно, речь в книге идет не о том, как понять желания нынешних террористов и помочь их исполнить, а о том, как эффективней обезопасить от них мир.
Как все террористические организации, Аль-Каида состоит из индивидуумов, отверженных обществом, и из многочисленных групп сочувствующих. Как во всех подобных движениях лидеры Аль-Каиды используют легитимную идеологию, а поведение ее членов, опять же, как и в других террористических организациях, определяется в основном или жаждой мести, или жаждой славы, и очень сильно зависит от реакции врага.
Ричардсон считает, что политика президента Буша снабдила Аль-Каиду как раз теми компонентами, которые нужны для ее процветания. Американские средства массовой информации обеспечили ей всемирную известность, а преувеличенная реакция правительства дала якобы оправданный повод для мщения.
Объявив войну терроризму, Белый дом классифицировал проблему Аль-Каиды как военную проблему, справляться с которой должен Пентагон. Это решение идет вразрез со всем недавним опытом успешной борьбы с терроризмом. Я имею в виду такие примеры, как британские операции в Малайзии в 50-х годах, проникновение перуанских полицейских сил в организацию «Сияющий путь», подавление или, во всяком случае, ослабление курдской организации ПКК турецким правительством и включение в политическую систему лидеров Ирландской республиканской армии путем тесной кооперации двух правительств в Лондоне и в Дублине. Все эти примеры имеют много общего. Они велись преимущественно не военными, а полицейскими и секретными службами при постоянной координации с другими государственными институтами, включая армию, юридическую систему, местные власти и местные бизнесы. Правительства всех этих стран пришли к общему пониманию, что их главная задача – отделить террористов от той группы, в которой они базируются. А это, в свою очередь, означало кооперацию с умеренным слоем недовольных, которые могли разделять многие взгляды террористов, но отвергать их методы.
Луиза Ричардсон, ныне преподаватель Гарвардского университета, имела личный опыт знакомства с террористической организацией. В юности ее студентку Дублинского университета убедили вступить в политическое крыло Ирландской освободительной армии. Освободившись из этой ловушки, Ричардсон стала заниматься организацией семинаров и так называемых военных игр с участием историков, политиков, бывших террористов и активистов политических движений. Правда, рецензент ее книги, профессор Института мировой истории Мартин Уолкер, отмечает фундаментальную разницу между Аль-Каидой и Ирландской освободительной армией.
ИРА – европейская организация с христианскими корнями. Ее целью была национальная независимость, и ее лидеры хотели бомбами проложить себе путь к столу переговоров. Самоубийц среди них не было, с одним исключением – Бобби Сэндс умер во время голодной забастовки. По контрасту, Аль-Каида – нигилистическая группа, не имеющая объектов для обсуждения, и ее идеология прославляет самоубийственные акции. Поэтому многие считают, что ее членов остается просто уничтожать, как бешеных собак.
Однако Ричардсон уверена, что ничего уникального в Аль-Каиде нет, поэтому и к ней применимы те же методы, что и к другим группам террористов. При этом автор убедительно демонстрирует недейственность военной антитеррористической стратегии Буша, которую она разделяет на три типичные фазы.
Первая фаза – драконовые меры при почти полной общественной поддержке. Вторая фаза – поляризация общества и появление в нем антивоенно настроенных либералов, позиции которых остальные относятся почти как к предательской. И третья фаза – когда большинство осознает, как сейчас осознал даже министр обороны Рамсфелд в отношении Ирака, что военные действия создают новых террористов быстрее, чем возможно убить или нейтрализовать прежних.
Если бы американские политики внимательно читали послание Осамы бен Ладена, пишет Ричардсон, то они увидели бы, как естественно сам он применяет ленинскую тактику, разделяя властвуй, используя в своей риторике каждое несогласие между Вашингтоном и его европейскими союзниками. И Ричардсон предлагает использовать ту же тактику, в частности, пойти на секретные переговоры с идеологом Аль-Каиды Айманом Аль-Завари, который недоволен ставленником Осамы бен Ладена в Ираке, убивающим шиитов, чтобы спровоцировать гражданскую войну. Или найти подход к другим диссидентам Аль-Каиды. В доказательство своей позиции Ричардсон приводит интересный пример из истории борьбы с ирландскими террористами, когда британские секретные службы так мощно раскололи их движение, что был период, когда ирландские боевики убивали больше своих единомышленников, чем англичане. Для меня же главным выводом из книги Ричардсон было убеждение в том, что для того, чтобы бороться с террористами, и даже для того, чтобы рассуждать о террористах, надо гораздо больше знать о них и ни в коем случае не смешивать их в одну толпу.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Когда знаменитый афроамериканский кинорежиссер Спайк Ли сразу после урагана Катрина посетил Новый Орлеан, он сказал, что такой он себе представлял Хиросиму после атомной бомбы. Год спустя город все еще залечивает раны, пока вся страна пытается придумать, как сохранить Новый Орлеан от подобных ударов в будущем. Самый фантастический, хотя, как утверждают инженеры, вполне осуществимый план, предполагает не больше, не меньше, как изменить постоянно блуждающее русло Миссисипи, заставив реку найти себе иной, более благоприятный для расположения города исток. Конечно, как только заходит речь о повороте рек, у меня возникают всякие соображения о человеческой гордыне. Тем более, что и нынешнее плачевное состояние Нового Орлеана отнюдь не только следствие непреодолимых сил природы. Впрочем, Спайк Ли снял свою подробную, почти эпическую, в то же время очень эмоциональную ленту не о природе, а о человеке. Не о буйстве Катрины, а о социальных последствиях урагана, о том, кто виноват в беде. Но кроме этого, обвинительного пафоса в картине есть и другой план. Как сказал режиссер, он хотел сделать фильм об уникальном духе города, о его непобедимом характере и неистребимом юморе. «Новый Орлеан», — сказал Спайк Ли, — «самый необычный город в Америке». Такое признание, — добавил он, — немалого стоит, ибо оно исходит от коренного нью-йоркца. У микрофона ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский.
Прошу вас, Андрей. Четырехсерийный фильм знаменитого американского режиссера Спайка Ли, который по-русски, наверное, правильно все перевести, как «Когда прорвало дамбы». Это четыре картины, посвященные урагану Катрина, который обрушился в первую очередь на Луизиану, и в первую очередь фильм посвящен трагедии, которая произошла в Новом Орлеане. Фильм не только идет по телевизионному каналу HBO, но был недавно представлен на фестивале в Венеции и также совсем недавно на фестивале в Торонто. Фильм огромный, масштабный и исключительно болезненный. Болезненный, потому что он подрывает уверенность или то самое какое-то чувство безопасности, которое каждый живущий в Америке в той или иной степени испытывал. В какой-то степени он напоминает мне мое собственное состояние, когда взорвался Чернобыльский реактор. Все знали, что советская власть не безупречна, да?
Мягко говоря.
Да. Но никто не отдавал себе отчет, что она до такой степени не безупречна, она до такой степени беспомощна. Она была порочна, но ее неспособность помочь и протянуть руку тем, кто нуждается в помощи, была ужасна в те времена. И нечто аналогичное в другом масштабе, в другом континенте, в другой стране произошло с Новым Орлеаном.
Главная болезненность этой ситуации. Я помню, как мы все следили за последствиями урагана, и больше всего удивляло то, что это могло произойти в Америке, потому что мы все привыкли воспринимать все-таки Америку как страну, в первую очередь, безопасную. У нас есть ощущение защищенности в Америке. И вот то, что в Новом Орлеане произошла такая трагедия, неестественная трагедия, не трагедия урагана, а трагедия последствий, то, что страна не справилась с ними, это, конечно, удар по самолюбию американцев.
Бесспорно, и не только политический удар, но и удар, так сказать, выходящий за пределы политического спектра этого события. И, конечно же, фильм очень критический по отношению к администрации Буша. Названы конкретные люди, конкретный губернатор Луизианы, в первую очередь конкретный глава так называемого агентства ФИМА, который должен был в первую очередь заниматься спасением этих несчастных людей. Но фильм состоит из нескольких частей, фильм 4 серии, и несколько, так сказать, главных принципиальных этапов рассматривает картина. Одна из них, почему лопнули дамбы, почему они были так плохо построены. Что произошло? Ведь концепция такова, что в городе все отдавали себе отчет, что эти дамбы не выдержат никакого серьезного урагана. Что даже категория 3 была бы для них смертельна, что так они были построены. Новый Орлеан находится ниже уровня моря. И находится он тоже по определенным причинам. Не так все просто. Здесь есть некоторый экологический дисбаланс, потому что когда строился Новый Орлеан и развивался, они вывозили из Миссисипи, они вывозили песок и сбрасывали его в океан. И это было связано и с развитием самого города, и с портовой частью, и с нефтедобычами, потому что вокруг Нового Орлеана находится, как вы знаете, очень много нефтяных вышек.
То есть Новый Орлеан сам выкопал себе яму.
Совершенно верно. Сам выкопал себе экологическую яму. Да, во всяком случае, не Новый Орлеан, а те люди, которые принимали решения и распоряжались, как будет развиваться город. Поэтому, в конечном итоге, это отнюдь неестественное расположение города. Он оказался ниже уровня моря. И дамбы играли критическое значение, потому что если поднимается уровень воды, они должны были удерживать. Они не удержали. Город оказался затопленным. То есть погиб город не от урагана, а от...
Человеческой непредусмотрительности.
осмотрительности. И...
Ну, во-первых, город не погиб. Я все время хочу напомнить себе и другим, что Новый Орлеан не погиб. Это метафора, это гипербола, это преувеличение, которое не оправдано никоим образом, потому что Новый Орлеан продолжает жить и будет жить. Как бы ни печальны были последствия урагана, в городе уже прошел карнавал, и французский квартал, самое сердце города, самая красивая его часть, она сохранилась. И, в общем, при всей трагичности ситуации не следует ее преувеличивать.
Вы знаете, ситуация трагичная, ее можно привлечь, поскольку Спайк Ли снимал фильм совсем недавно, и мы по-прежнему видим кварталы и части города абсолютно заброшенные, абсолютно неубранного мусора. Состояние катастрофическое совершенно. Но то, что вы говорите о карнавале, напоминает мне один из лучших эпизодов в фильме. В этом году Марти Гра, знаменитый февраль месяц, всего лишь прошло 6 месяцев после страшного урагана, и карнавал происходит в Новом Орлеане. И это совершенно потрясающее зрелище, как люди, какая сила жителей города и сила желающих поддержать город, которые приезжают в город на карнавал, чтобы провести точно так же замечательное время, как люди проводили, так сказать, десятилетиями подряд, приезжая на Мардигра в Новый Орлеан. Это знаменитый карнавал, и это то же самое зрелище, пусть меньшего масштаба, пусть оно ограничено только французским кварталом, но это замечательный эпизод.
Я помню, какие дискуссии были по поводу карнавала, и многие говорили о том, что это неуместно. Но я считаю, что праздник всегда уместен, потому что Новый Орлеан, в конце концов, это город, который придумал веселые похороны, джазовые похороны.
И... Это амбивалентность этого похоронного процесса, который сделал Новый Орлеан таким знаменитым, использовано замечательно в фильме. Как вы понимаете, ни один большой фильм о Новом Орлеане не может обойтись без джазовых музыкантов. И они, многие из них главные персонажи этого фильма, они рассказывают, что произошло с ними, с их близкими, и они пишут музыку. Один из людей, который пережил ураган и потерял дом во время урагана, написал музыку к фильму. И они подробно рассказывают, что же такое похороны по-новоорлеански, когда сначала несут покойника и играется, так сказать, трагическая, драматическая музыка, а потом в определенный момент все поворачивается в другую сторону и превращается в веселье, в праздник жизни. И вот точно так же сделаны похороны Катрины. В конце фильма они несут гроб, едет катафалк. Помните фильм «Веселые ребята»?
Да.
Они везут гроб, написано на катафалке «Катрина», звучит трагическая музыка, идут музыканты, и выглядит все это ужасно, потому что они идут по разрушенному ураганному городу. Но в какой-то определенный момент начинается этот совершенно сумасшедший джазовый ритм, и они меняют шаг, и все блестит, и все сверкает, и в этом есть самая большая надежда для Нового Орлеана. Во всяком случае, фильме.
Значит ли это, что фильм оптимистический, в конечном счете?
Мне трудно его назвать оптимистическим. В нем есть огромное уважение к тем людям, которые пережили это, и у которых есть силы и желание отстоять и вернуть своему городу то лицо, то качество, каким он был. Вернуть то, что было. И если это называть оптимизмом, то да, в этом фильме есть. HBO Documentary Films presents When the
Levees Broke. A Requiem in 4X. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
Сегодня вышел новый альбом пионера и ветерана рок-н-ролла Джерри Ли Луиса, под названием, которое можно перевести как «Последний оставшийся в строю» – «Last Man Standing». Лучшее название для этого диска трудно придумать. Сейчас вы слышите одну из импровизационных записей, сделанных в 1956 году в легендарной студии Sun Элвисом Пресли, Карлом Перкинсом, Джонни Кэшем и Джерри Ли Луисом. В таком составе легендарные музыканты больше никогда уже не играли. Позже эти их импровизации назвали драгоценным квартетом «Million Dollar Quartet». Пресли умер в 1977 году, Перкинс в 1998, а Кэш в 2003. Джерри Ли Луису сейчас 70 лет. Хотя трудно было представить, что из всех тогда присутствующих именно Луис будет последним оставшимся в живых. Один из самых ярких и сумасбродных родоначальников рок-н-ролла, Джерри Ли Луис прожил жизнь полную пьянства, наркотиков и скандалов, иногда даже с применением огнестрельного оружия. Будучи еще подростком, Джерри Ли Луис придумал свой собственный музыкальный стиль, смешав ритм-н-блюз с буги-вуги, церковным пением и кантри. За эту музыку его выгнали из семинарии, где он учился. После этого Льюис начал музыкальную карьеру, которая складывалась блистательно, пока не оборвалась в 1957 году, когда стало известно, что он женился на своей 13-летней кузине. Потом было еще немало скандалов и происшествий, из-за которых карьера Льюиса никогда полностью не восстановилась. Однако сам Льюис никогда не перестал записывать новые альбомы и гастролировать. В 1986 году Льюиса одним из первых приняли в зал славы рок-н-ролла. Его новый альбом записывался 5 лет. Он состоит из 21 композиции и в каждой по легендарному гостю. Началось все с того, что Льюис попросил своего старого друга Мика Джаггера поучаствовать в записи одной из песен. Узнав про это, другие знаменитые музыканты начали спрашивать, почему их не пригласили. В конечном итоге в записи участвовали такие люди, как Ринго Старр, Эрик Клаптон, Биби Кинг и Брюс Спрингстон. Но это не альбом дуэтов. Многие здесь только играют или подпевают. Здесь главный герой явно Джерри Ли Луис. Элвис Пресли, кстати, как-то сказал, что если бы он умел играть на пианино, как Льюис, он бы перестал петь. Итак, первый великий дикарь рок-н-ролла – Джерри Ли Луис. Песня с простым названием «Рок-н-ролл».
Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Все в семье. Позитивная психология объясняет, как братья и сестры помогают вам стать счастливым. Картинки с выставки. Бабушка Мозес. Примитивная живопись и наивная музыка.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Приговор по делу Андрея Сычева обсуждаем с Виктором Литовкиным, военным аналитиком, корреспондентом агентства РИА Новости. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Челябинске вынесен приговор по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Главный обвиняемый, сержант Александр Сивяков, приговорен к 4 годам заключения. 2 других сослуживца Сычева, проходившие по этому делу, приговорены к 1,5 годам условно. В Киеве проходит памятное мероприятие, посвященное 65-й годовщине трагедии в Бабьем Яре. В сентябре 1941 года нацисты расстреляли здесь тысячи людей, в основном евреев. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев приговорен к 3 суткам ареста за организацию пикета в Москве в годовщину Бесланской трагедии. Россия и Иран договорились о сроках завершения строительства АЭС в Бушере. Запуск АЭС назначен на сентябрь будущего года. Поставки ядерного топлива из России начнутся в марте. Европейская комиссия дала добро на присоединение Болгарии и Румынии к Евросоюзу в январе будущего года. Глава Европейской комиссии заявил, что на этом этапе расширение ЕС должно быть приостановлено. В Японии парламент утвердил на посту премьер-министра Синдзё Абе, председателя правящей либерально-демократической партии. Прежний кабинет во главе с Дюньетиро Коидзуми ушел в отставку после 5 лет пребывания у власти. На юге Афганистана в городе Лашкаргах при взрыве погибли по меньшей мере 18 человек, приблизительно столько же получили ранения. В Петергофе прошла панихида по императрице Марии Федоровне, матери последнего русского царя Николая II. Ее прах был доставлен из Дании в Кронштадт на борту военного корабля. Лидер оппозиции в Беларуси Александр Милинкевич официально включен в список кандидатов на получение правозащитной премии ЕС.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Все в семье. Позитивная психология объясняет, как братья и сестры помогают вам стать счастливым. Картинки с выставки. Бабушка Мозес. Примитивная живопись и наивная музыка. «Американский час» уже не раз обращался к исследованиям новейшей психологии дисциплины «Науки о счастье». Сегодня у нас тоже пойдет речь об этой важной для всех материи, но сперва преамбула. В аналах позитивной психологии фундаментальную роль играет проект Гранта, названный так по организации, финансировавшей исследования. Ученые поставили грандиозный эксперимент, чтобы выяснить на практике, как каждый из нас может прийти к желанному результату – счастливой старости, ощущению удачно прожитой жизни.
Психологи отобрали группу выпускников Гарвардского университета, состоящую из 173 здоровых полноценных белых мужчин. И это значит, что такие факторы, как расовая или половая дискриминация, были сразу исключены. Диплом престижного университета обеспечивал всем привилегированные условия. Каждые 5 лет ученые, несколько поколений психологов, работавших в проекте Гранта, обследовали эту группу, пока полвека спустя в печати не появились результаты опыта, который должен был ответить на вопрос «Как быть счастливым?».
Выводы ученых были одновременно и неожиданными, и банальными. Многие факторы, которые считались определяющими для достижения эмоционального здоровья, оказались отнюдь не так важны. Так, например, уровень счастья мало зависит от успешности карьеры или размеров благосостояния. Другое открытие состоит в том, что трудное детство, разведенные родители, сиротство, ранние психологические травмы не играют особой роли в старости. А ведь считалось, что детство жестко детерминирует сознание взрослого человека, но психологи проекта доказали, что человек – существо с огромным запасом приспособляемости. За 50 лет любые детские горести растворяются. Как известно, время лечит. Куда менее понятен другой вывод исследователей. Важнейшим положительным фактором оказалась близость к брату или сестре в юности. Те, кто поддерживал с ними хорошие отношения, получили запас моральной стойкости в зрелом возрасте. Чтобы понять механизм этого явления, ученые выделили специальную отрасль психологии – науку о братьях и сестрах. Я попросил Владимира Гандерсмана подготовить по материалам американской прессы отчет о достижениях этой дисциплины.
Володя, прошу вас.
Итак, наши родители растят нас, мы женимся, выходим замуж. Все это формирует нашу личность. Но оказывается, ничто так не формирует нас, как взаимоотношения с братьями и сестрами. Вот так считают современные ученые, двигающие относительно новую науку. В течение долгого времени ученые пытались выяснить, что же определяет нашу индивидуальность. По крайней мере, что превалирует в формировании нашей личности. И то и дело раздавался возглас «Эврика». Наши родители, особенно мать, или гены, или наши сверстники и так далее. Между тем, ответов на вопрос было не меньше, чем вновь и вновь возникающих вопросов. Постепенно в круг рассмотрения вошло влияние братьев и сестер. Действительно, наши родители в какой-то момент остаются в стороне, наши супруги появляются сравнительно поздно, а вот наши братья и сестры сопутствуют нам на протяжении всей жизни. С малых лет они соучастники всего, что с нами происходит. Они наши сподвижники, хранители наших тайн, наши соперники, мучители, советчики, объекты зависти или гордости и так далее. Правда?
Это мне и без науки понятно. Вспомни только полуживой трофейный велосипед со сваренной шеей, который мне достался по наследству от моего слишком спортивного старшего брата.
Действительно, до сегодняшнего дня подобные исследования были довольно примитивны. Ограничивались стереотипами, вроде старшие соперники, младшие бунтуют, средние более или менее растерянно, разрываясь между старшими и младшими. Но сегодня исследования серьезные, много шире. Например, они предлагают такой вопрос. Почему вражда между двумя детьми, я адресую его вам, Саша, вражда между двумя детьми из одной семьи может иметь благоприятные последствия? Вы можете ответить?
Ну, давайте подумаем. Если исходить из исторического опыта, то молодость обычно воинственна. Поэтому взаимоотношения примитивных групп почти всегда враждебны. Греческие города, скажем, постоянно воевали друг с другом. Также вели себя русские княжества, индийские племена. Но там, где вражда, там и неизбежные попытки ее устранения. Может быть, вражда – это залог взросления и вразумления?
Почти так. Но все выводы, учтите, покоятся на четких статистических данных. Для исследователей был, например, неожиданностью тот факт, что дети, братья и сестры, проводят вместе очень много времени. Дети до 11 лет 33% свободного времени проводят вместе. И это больше, чем с друзьями, родителями, учителями и даже наедине с собой. Более того, подростки, которые уже начинают свой собственный путь, до 10-17 часов в неделю. И это очень много, если учесть их занятость в школе, занятия спортом, время, которое на сон отведено и прочее, прочее. Психолог из Питтсбургского университета Дэниел Шоу пишет следующее.
В целом, родительская роль похожа на роль врачей, тогда как сестринско-братская – на роль медсестры или нянечки в палате, то есть на ежедневную роль. И здесь возникает много сближающих и много конфликтующих моментов. Дети от 3 до 7, оказывается, конфликтуют 3-4 раза в час, а те, что помладше, и то чаще, каждые 10 минут. Наблюдения над одними и теми же детьми на протяжении нескольких лет, сначала дома, а затем в школе, показали, что все домашние навыки переносятся в школу. И наиболее конфликтные дети проявляют свой характер и в классе. Конечно, есть и другие влияния, но это наиболее сильное и не исчезающее изо дня в день.
Это постоянство отношений – важнейший опыт для дальнейшей взрослой жизни, когда отношения определяются равенством сторон, будь то на работе или в браке. В качестве братьев и сестер в детстве мы можем кипеть, драться, бунтовать, но затем мы оказываемся в одной спальне, и наступает примирение. Выражается ли оно в битве подушками, в играх, неважно, в чем-то, что снимает конфликтное напряжение. Каким-то образом это происходит и во взрослых отношениях, когда, скажем, шутка разряжает напряженную обстановку на работе или в семье. Истоки этого в детстве, в отношениях между равными партнерами, братьями и сестрами. Ну вот еще какой-нибудь вопрос. Например, если вы не являетесь маменькиным фаворитом, может ли это быть преимуществом?
Ну, я думаю, что это может послужить к пробуждению мысли того, кто в загоне. Это было бы естественно, фавориту и стараться не надо.
А, кстати, знаете ли вы происхождение слова «фаворитизм»?
Нет.
Ведь этот термин восходит к библейскому преданию о свете, озарившем Иисуса Христа на горе Фавор и указавшем апостолам на божественную суть их учителя. Фаворский свет несет духовную наполненность, интеллектуальную предпочтительность. А из этих двух составляющих возникает преображенная личность фаворита, как воплощение ума, просвещающего озарения и духовной красоты.
Да, интересно. Но подождите, какое это отношение имеет к динамике внутрисемейных отношений?
А вот прямо. В многодетных семьях весьма существенная проблема – фаворитизм. Родители тщательно это скрывают, чувствуют свою вину, но это есть. Экзальтированная мать, например, которая прочит своему сынку будущность великого музыканта, отец, обожающий свою дочь. Может, это не столько вина родителей, сколько эволюции? Семья есть союз в борьбе за выживание с родителями, принимающими на себя заботу о детях, которые генетически их продолжают. И те, и другие делают все возможное в борьбе за существование. Они не хотят, чтобы их съели дикари и хищники. И так по сей день. Ресурсы ограничены, экономические средства, виды работ, даже любовь и привязанности имеют свои пределы.
Да, понимаю. В родителях, помимо их воли, то есть совершенно иррационально запрограммирован такой совершенно рациональный расчет. Кого из детей имеет больше смысл вложиться? Вот-вот. Кого, так сказать, себя инвестировать?
Инвестировать, именно такое слово ужасное. Но все не так просто. Столетия цивилизации и социума способствовали развитому сопротивлению этому жестокому импульсу и даже перенаправлению его в обратную сторону, в сторону больных, обделенных детей. Но вот в чем дело. Первоначальный инстинкт тянет в свою сторону, к лучшим и одаренным. Исследования статистически подтверждают фаворитизм. 65-70% родителей, где есть подростки, отдают предпочтение кому-то одному, в большинстве случаев старшему. Более того, дети это прекрасно чуют и знают. И говорят примерно такое. Что ж, ну, различные отношения к нам имеют свой резон, потому что он старший, или потому что мы мальчик и девочка. И вот тут о преимуществах слабого. Слабая сторона умеет использовать фаворитизм в своих целях, умеет извлечь из этого пользу. Примитивный пример. Тот, кто не в фаворе, говорит фавориту: «Почему бы тебе не попросить нашу маму сходить с нами в кино? Она ведь тебе никогда не отказывает». Такая вот хитрость, да? Есть и более глубокий уровень, и это то, о чем вы сказали. Ущемленный в своих правах обычно печальнее. Глубже он раньше созревает, более склонен к размышлению, которое, возможно, и начинается с вопроса «я не такой стоящий». А почему, собственно?
Ну и в нашей взрослой жизни, разве все не так? У нас возникает та же подростковая зависть, когда, скажем, шеф отдает предпочтение коллеге. Что стимулирует у обойденного желание выработать новую и более разумную стратегию поведения?
Верно. Ну хорошо, вот еще вопрос. Ваши братья и сестры лучший или нет пример для подражания? Лучший или худший? Как было у вас? Я знаю, у вас есть брат. Ваш брат шел по вашим стопам? Он копировал ваше поведение или, наоборот, отталкивался от него?
Ну, у меня с моим старшим братом было по-разному. Сперва я за ним, потом он за мной. Теперь каждый сам по себе.
Да, интересно, но вот у меня тоже нет какого-то определенного влияния. Вообще, я заметил, что индивидуумы слишком часто не подпадают под общие правила. Откуда берутся эти общие правила? Просто удивительно.
Как однажды сказал один врач, анатомия – это все выдумка, потому что каждый человек не похож на себя.
Да-да-да, вот откуда берутся эти статистические данные, если все другие, непонятно. Ну, хорошо. Ну, младшие повторяют мимику и всякие достоинства старших. Старшие подстрекаем к чему-то новому, потому что не хотят выглядеть такими же, какими их уже изображали. Более сложный обратный случай. Не подражание, но отталкивание, стремление к другому. Феномен, который психологи называют деидентификацией. Она не только формирует личность, но, что гораздо важнее, отвращает от опасного и рискованного пути. По наблюдениям психологов, девочка, чья старшая сестра стала матерью подростком, пойдет по ее пути с вероятностью в 4-6 раз больше, чем в обычной ситуации. И то же самое происходит с пьянством, курением, разными неприятными, вредными вещами. Поэтому разрушение шаблона очень важно. И вот что интересно и неожиданно, оно происходит не по причине какой-то ранней мудрости, но скорее из стремления быть другим.
То есть это преднамеренный выбор другого пути. Не лучшего, но именно другого. Интересно. Да. И, кстати сказать, похоже на мою ситуацию.
Интересно и влияние друг на друга разнополых детей. В смысле выбора супруга или супруги в их дальнейшей взрослой жизни. У разнополых детей момент деидентификации выражен еще сильнее. Мальчики стремятся в большей степени к независимости и соревновательности. Девочки направлены в сторону чувствительности, услужливости, что ли. И по ходу роста эта разнонаправленность усиливается. Но когда все вырастают, дистанция уменьшается. Мальчики, оказывается, росшие со старшей сестрой, и девочки, росшие при старшем брате, оказываются много коммуникабельнее с противоположным полом. Ведут себя гораздо органичнее, естественнее, словно бы переняв те черты, которых они в детстве избегали.
Володя, вы знаете, мне кажется, что помимо, собственно, научной информации, в этой нашей сегодняшней теме присутствует явная агитация в пользу деторождения. И это значит, что наш разговор особенно важен и для тех, кого волнует демографическая ситуация в России, население которой вновь сократилось и составило, как я только что прочел, сейчас рекордно низкую численность 142 миллиона человек. Вот уж где братьям и сестрам не хватает друг друга.
О да, пусть будущих матерей в России вдохновляют не только обещанные государством 20 тысяч долларов, по-моему, за второго ребенка, но и то, что братья и сестры помогают друг другу усваивать социальные понятия и роли. То подбивая друг друга на какие-то действия, то отчеты удерживая, они являются, так сказать, совестью друг друга. Современная наука убедительно показывает, что двое и больше детей в семье – явление бесспорно благоприятное для развития личности. You and me, we're the kind of people other people would like to be. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск «Американского часа» завершит наша ежемесячная рубрика «Картинки с выставки». Когда я недавно выступал перед читателями в московском книжном магазине с тавтологическим названием «Москва», разговор случайно зашел о выставке «Россия» в Нью-Йоркском музее Гуггенхайм, который я не устаю хвалить всем, кому придется. «Эта экспозиция, — сказал я, — открыла глаза американцам на фигуративную русскую живопись». «Неужели американцы такие дураки, — спросила меня одна женщина, — что не знают Репина или Васнецова?» «Ну а вы, — ответил я, — можете назвать имя хотя бы одного американского художника XIX века?» В зале повисло неловкое молчание, и я подумал, что отчасти в этом виноват и наш американский час. В рубрике «Картинки с выставки» мы, конечно, постоянно говорим об американских художниках, но обычно это мастера авангарда – Поллок, О'Кифи, Раушенберг, Де Кунинг, Лихтенштейн, Энди Орхол. Между тем, в Америке всегда существовали интересные направления более традиционной живописи, которые отодвинул в тень успех художников-абстракционистов, тех самых, что так раздражали Хрущева. Боюсь, что не без его влияния в России до сих пор считают, что американское изобразительное искусство исчерпывается абстрактным экспрессионизмом, этой знаменитой, но, конечно, далеко не единственной школой. Чтобы исправить этот перекос в сознании, мы постараемся почаще обращаться к выставкам художников, сохранивших более тесную связь с действительностью, какой бы странной она иногда ни казалась. Так, сегодня мы расскажем о бесспорно самой знаменитой художнице Америки, которую страна почти официально признала своей бабушкой. Ее все так и звали – бабушка Мозес. Чтобы попасть на выставку бабушки Мозес, нам придется отправиться в живописный городок на северо-западе необъятного штата Нью-Йорк, в Куперстаун. Его так назвали не в честь жившего здесь писателя, а по имени его отца, основавшего город, что, конечно, логично. Помимо огромного озера и индейских преданий, эти места известны двумя музеями. Один, в котором бывают все туристы, посвящен бейсболу. Считается, что эту игру здесь придумали. Другой музей, в котором я никого не застал, рассказывает о творчестве Фенимора Купера. Этой осенью в городе объявилась третья достопримечательность – передвижная выставка, представившая 38 картин бабушки Мозес.
Анна Мэри Робертсон Мозес родилась в 1860 году на самом севере штата Нью-Йорк, неподалеку от деревни Орлиный мост. Тут она провела всю свою долгую жизнь. Батрачила, вышла замуж, родила 10 детей, скопила денег на собственную фирму, вела обширное хозяйство, похоронила мужа и, наконец, в 1935 году, в возрасте 76 лет, впервые взяла в руки кисть.
Мозес занялась живописью, когда не смогла больше доить коров. Ее наивные картинки, перерисованные с рождественских открыток, украсили витрину местной бакалеи, где их обнаружил нью-йоркский арт-дилер. Первая выставка Манхэттенской галереи Отто Каллера произвела фурор. Крестьянские пейзажи бабушки Мозес очаровали Америку, где она быстро стала знаменитостью. Бабушка Мозес рисовала ностальгические фантазии, фермерскую утопию, жизнь как постоянный праздник. Свои работы она делила по временам года. Лучше всех ей удавалась зима. Писать снег, оставляя нетронутой большую часть картины, казалось ей забавным трюком, и она без устали сочиняла зимние сюжеты. Один такой пейзаж, который мне посчастливилось купить у ее внука, висит передо мной в кабинете. На нем ухоженное поместье с раскрашенным в шахматную клетку домом, красными вермонтскими амбарами и множеством запряженных двойками саней, на которых катаются то ли хозяева, то ли гости. Все это выписано с предельной тщательностью и любовной добротностью. Мозес начинала писать с неба и шла к земле, вырисовывая детали по дороге, чтобы не оставлять ничего на потом. Как всегда, на ее работах в атмосфере картины чувствуется, что Рождество то ли скоро будет, то ли вот-вот прошло. Короче, деревенские каникулы. Я никогда не жил на ферме и не могу себе толком представить сельские будни и праздники. Но, глядя на картину Мозес, я понимаю, почему американцы считают, что она нарисовала им всем их родной дом. И почему они называют ее «бабушкой нации». Критики говорили, что во всем виноват эскапизм. В эпоху депрессии, когда началась слава Мозес, стране нужна была идиллия, где можно спрятаться от беды страха. Но мне больше по душе теория Бахчиняна, которая резонно утверждает, что только наивные художники не знают, что такое кризисы. Для авторов примитивов, говорит Вагрич, искусство всегда в зените. Они пишут картины так, как будто сами придумали живопись. Когда бабушке Мозес президент Эйзенхауэр вручил медаль за достижения в области искусства, пенсионерки Америки раскупили все краски в магазинах. Но второй Мозес так и не появилась. Да, напоследок следует сказать, что умерла она в 1961 году. Прожив 101 год. Соломон, итак, мы поговорили о том, что такое примитивная живопись, что такое наивная живопись. Но что такое наивная музыка? Есть ли такое понятие?
Есть. Хотя, конечно же, вот понятие наива в музыке нужно применять с большой осторожностью. Натан Миронович Минштейн любил говорить, он говорил, что на скрипке ты можешь всю жизнь проучиться вот музыке, да, и только потом выяснишь, что это ни на что не годится. Он говорит, а в живописи, говорит, пожалуйста, берешь и сразу начинаешь малевать, и сразу все понятно.
Нет, это сильное преувеличение, но, тем не менее, нет. Наивные художники действительно существуют.
Да. А все-таки невозможно музыке вот так вот начать самовыражаться, прямо подойдя, условно говоря, к Мольберту или к Глине, и вдруг вот из себя это попрет, потому что просто нужно научиться ноты писать. Это как другой человек говорил, музыка — это без дураков, это ноты нужно знать. Так вот,
кстати, Маккартни не знает ноты, ничего.
Я всегда с большим подозрением отношусь к такого рода легендам, относительно того, что, скажем, Маккартни или Ирвинг Берлин не знает. У меня всегда почему-то подозрение, что это связано с пиаром и с проекцией какого-то имиджа. Но, тем не менее, можно говорить даже и в музыке о людях, которые, может быть, культивируют вот такую некоторую наивность. И вот одним из таких композиторов, которые, безусловно, культивировали такую наивность, хотя могли писать, конечно, и сверхсложнейшую музыку, был американец Джон Кейдж, знаменитый авангардист, который учился у Шанберга, у самого в Лос-Анджелесе, когда тот преподавал. Но в 1948 году увлекся очень известным вот таким тоже сознательным примитивистом и наивником французом Сати, устроил там, где он жил в то время в Северной Каролине, в знаменитом Black Mountain College, то есть Черногорском колледже, серию из 25 ежедневных получасовых концертов в честь Сати. И тогда же написал произведение для фортепиано, или можно играть эту музыку и на арфе, которое называется загадочным образом «In the landscape», в пейзаже. Что он под этим подразумевал, он никому не объяснил. Но тогда же вот эту музыку, когда он написал, он показал ее, и под нее танцовщица выступала. То есть вот это была такая небольшая сценка. И это подражание Сати, подражание вот такому сознательному примитиву, сознательному наиву, очень
типично. Который культивировал Эрик Сати во Франции задолго до этого, конечно.
Да, а Кейдж воспринял это вот через большую такую временную дистанцию. Потом он стал писать абсолютно авангардную, заумную и очень малодоступную музыку. А это прелестная, совершенно действительно такая чисто наивная фортепианная музыка, которая может доставить удовольствие любому, даже самому неискушенному человеку. Образец вот такой чистой и наивной музыки – это вальс Валерия Гаврилина, композитора, которого я очень хорошо знал в Ленинграде, когда учился. Я пришел в интернат при музыкальной десятилетке, при консерватории, а он как раз удалился оттуда, забравши с собой нашу старшую воспитательницу Наталью Евгеньевну Штейнер в качестве жены. И она так и прошла с ним весь его жизненный путь, который завершился в 1999 году, и очень способствует сейчас изданию посмертно записи Гаврилиной. Вот на одной из таких сравнительно недавно записей я нашел прелестный совершенно вальс Гаврилина, из его балета «Анюта», который Владимир Васильев когда-то поставил в 1982 году на телевидении на сюжет «Чеховской Анны на шее». Этот фильм прославился, получил массу всяких премий, и балет даже зажил своей отдельной жизнью, и время от времени ставится в разных местах, когда в нем танцевала замечательная Екатерина Максимова, а музыку эту ее составили. Причем первый вариант, это часто любопытно, оркестровал Леонид Десятников, тогда еще никому не известный, и поэтому его версия как чересчур изысканная, это очень интересно, была отвергнута. Сделали другую. И вот этот вот прелестный, тоже наивный вальс Гаврилина прозвучит в исполнении ансамбля «Концертина». Это тоже аранжировка. Наконец, последний образец вот такой наивной музыки – это песня американской композиторши Робин Холкомб. Называется она «The Window» – «Окно». Это первая строчка. «Окно, сквозь которое не проходит свет», как бы дает настроение всему. И это такая тоже квази-импровизация. Сама Робин Холкомб, очень красивая женщина, сидит за фортепиано, играет и напевает эту песню «Окно».
No light passes. Cloudy page of ice that's hanging there. A girl walks by. The night is full. The same wind blows throughout the city, winding through all the neighborhoods. The numbered streets cut by avenues with colored lights flashing on and off and on to mark these roads. There's a grove of trees on a bluff near the ocean, where the monarchs migrate once a year.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский, Владимир Гандельсман и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags. Look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
36 горняков шахты имени Ленина в Караганде находятся в забое и отказываются его покидать.
Обманутым дольщикам удалось провести не одну акцию в этот день.
Я требую, чтобы меня не держали в клетке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В современном мире католики и мусульмане должны работать вместе над решением многочисленных проблем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.